Мы продолжаем сегодня рассказывать семейные истории. Не так часто случается, особенно в России, когда главным лицом, стержнем семьи является отец. Это исключение из правила нашла Татьяна Вольская.
В какой именно семье выросла Инна Александровна Ратнер, я сказать не берусь, но печать времени на этой семье лежит точно, с едва заметным национальным оттенком, может быть. В ее рассказе меня больше всего привлекло удивительное почтение и любовь, с которыми она отзывается о своем отце, Александре Израильевиче Ратнере. На столике перед ней лежит книга отца, воспоминания, которые Инна Александровна только что издала, забрав старые отцовские тетрадки, а то, что помнит сама, она рассказала мне.
Отец есть отец. Чем дальше, тем кажется, что все больше и больше он влияние, безусловно, оказывал на меня, например. Больше я вспоминаю его даже, чем маму. Хоть с мамой я была, может быть, больше времени. Отец, конечно, был загружен всегда безумно.
Кто он был по профессии?
Инженер, конструктор. Конструировал полиграфические машины.
А где вы жили в детстве?
Мои воспоминания, значит, о детстве – это улица Большая Спасская, теперь Непокоренных. Там был домик конца прошлого века, какой-то раньше там генерал жил. Папа садился за рояль, играл, брал любые детские стихи, ну, в основном, конечно, Маршака. Открывал любое стихотворение, он его читал и к нему играл свою собственную музыку.
То есть импровизировал?
Импровизировал. Жили они в молодости в Саратове. Его отец позвал аккомпанировать самодеятельной какой-то организации. Дедушка был, то есть отец папин, он был часовым мастером и тоже обладал музыкальными способностями. Он прекрасно играл на гитаре. Мама Анна Иосифовна, это вот как я ее помню, а на самом деле ее звали Ханна Сима, закончила гимназию и была начитанной и довольно образованной.
То есть это настоящая еврейская семья?
Может быть, она не совсем настоящая, потому что они не были такими религиозными, не было тогда оседлости уже, то есть они уже были как бы обрусевшими. Хоть семья, ну, на самом деле, большая была еврейская семья.
И все-таки хватило на их долю погромов?
Ну, безусловно.
И
это все было. Папа написал книжку, и в этой книжке описывает, как за ним гнались и казаки с шашкой, крича, что вот, мол, жиденок, мы тебя там сейчас зарубим. Были погромы, и их прятали женщина русская. Очень редко он в такие воспоминания вдавался.
Из книги «Воспоминания» Александра Ратнера себя, ребенка, он называет в третьем лице Шуркой. Когда мы появились на пороге дома Анны Игнатьевны, она очень удивилась. «Что это с вами? Почему вы такие бледные?» Мама подняла на нее глаза, наполненные слезами, и стала умолять спрятать нас всех от громил Дроздов. «Сейчас, сейчас, дорогие мои!» – засуетилась Анна Игнатьевна. «Идемте со мной, я вас спрячу в погребе. Он у меня просторный и глубокий». «Нет!» – закричала мама. «Только не в погреб». Почему мама так запротестовала против погреба, я так и не понял. Но как она оказалась права? Мама уговорила хозяйку дома впустить нас в комнату, где стояли две большие кровати, и тут же стала рассовывать нас под эти кровати. Вдруг раздался сильный стук в ворота. Били чем то железным. Мы все притихли. Хозяйка, охая и кряхтя, подошла к калитке и спросила: «Кого Бог принес?» «А ну, открой сейчас же, мамаша!» — донеслось с улицы. «Где у тебя в погребе твои соседи попрятались?» С этими словами они бросились к погребу, подняли створки дверок и быстро спустились по лесенке в темноту погреба. Один из дроздовцев выхватил из ножен шашку и стал наотмашь размахивать ею. Раздался звон разбиваемых бутылок с наливками и треск бочонков, которыми был забит погреб. Вылезая из погреба, дроздовцы выкрикивали ругательства, но потом как-то сникли и всей гурьбой вывалились со двора. Анна Игнатьевна, охая и крестясь, пришла в комнату и, дрожа всем телом, бросилась на кровать. «Ах вы, милые мои, наверное, вы в рубашке родились. Наверное, сам Бог надоумил вас не идти в погреб». Эти ужасы семья пережила на Украине, откуда переехала в Саратов. Инна Александровна продолжает.
Детство, конечно, такое в Саратове было довольно спокойное в начале. как в любой еврейской семье его начали учить музыке, его и старшую его сестру. Занимался он сначала неохотно, но потом способности у него были, видимо, серьезные. Они жили в Харькове. Какое-то время там он поступал в институт. Очень с большими трудами он туда поступал. Его не брали как сына кустаря одиночки. На третий или на четвертый раз сумел поступить, учась в институте. Он организовал там же, в Харькове, музыкальную группу, с которой он серьезно работал. Потом он переехал, значит, в Питер, перевелся в политехнический институт.
Встретил вашу маму?
Нет, маму он встретил еще в Саратове. А потом они тут действительно встретились. Мама приехала к своему старшему брату, актеру, который работал в Ленинградском театре. И вот тут уже и поженились, когда он был на четвертом, по-моему, курсе. Он подрабатывал, естественно, в кинотеатре «Миниатюр», который находился рядом с политехом. Там он аккомпанировал немым фильмом, работал топером.
А вот как пишет о появлении своей семьи сам Александр Израилевич. «Следует вернуться на много лет назад, к тому времени, когда я жил в Саратове и, работая пианистом, встречался не только с профессиональными артистами, но и с самодеятельностью. Часто приходилось аккомпанировать в клубе «Софторг-служащие», где танцевали три подружки – Каля Попова, Зоя Норкина и Лёля Присталова. После концертов я часто провожал Калечку домой. Потом, когда девушки стали танцевать в оперном театре имени Чернышевского, я приходил туда и ждал, когда они выходили в антрактах в маленький садик при театре. После спектакля тоже провожал Калю домой, и мы подолгу сидели на скамейке в их большом дворе. И вот через несколько лет после моего отъезда случается встреча с Калей в Ленинграде. Не успеваю оглядеться, как одалживают 3 рубля на регистрацию брака, и мы бежим в ЗАГС Выборгского района, где получаем поздравления от сотрудницы регистрации, регистрирующий наш брак. Никаких свадебных маршей, шампанских вин, без белых платьев происходили в то время такие обряды. Теперь у меня семья, расходы прибавились, и надо зарабатывать больше. Устанавливается новый распорядок дня. Утром в институт, вечером на работу в кинотеатр, ночью в ресторан, где я играю в трио со скрипачом из филармонии и виолончелистом». Конец цитаты. Инна Александровна продолжает.
В 1941 году, 3 июля, в его день рождения, его мобилизовали, вот он пошел на фронт. В 1945 году его направили еще на японский фронт. Вернулся после армии, опять пошел работать в полиграфию.
Какая атмосфера была вот дома?
Как сказать? В основном он работал. Он вкалывал, мама не работала практически никогда. Но во время войны немножко работала. У нас было 2 детей, и мама содержала все хозяйственные заводы. Мама нас всех обшивала и кормила, и поила. А папа работал на 2 работах всегда.
Ну, какие-то праздники, воскресенье.
Безусловно, бывали праздники. У него, кстати, было много друзей и на работе, и военных друзей. Мама очень хорошо готовила и принимала гостей. Никогда в жизни я не помню, чтобы папа о ком-то сказал какие-то, так сказать, нелестные слова. То есть все у него были хорошие. Между прочим, несмотря на то, что вот он был евреем, отношение к нему, как-то он этого не ощущал.
Я как раз хотела спросить, гроза вот 49-го года, ленинградское дело вас миновало?
Нет, его это не коснулось. У них в КБ было довольно много евреев, довольно способных людей, которые не могли попасть в какие-то другие места, а в полиграфию они сгодились. И еще он работал в полиграфическом техникуме, преподавал. Понимаете, такое было время, что особенно проявить как бы любовь. И меня, и брата моего отдали в музыкальную школу. То есть как бы занимались вот. Но воспитанием вот нас больше в школе возили по всяким там театрам. А дома вот это, безусловно, то, что мне запомнилось, откуда я сейчас вот знаю много романсов Чайковского. У мамы был прекрасный слух. Папа любое свободное время, он садился за рояль, играл, и Шопена играл, и Рахманинова играл, все романсы. Они пели вдвоем. И это было очень здорово, конечно.
А вы были вокруг? Как
бы. А мы были рядом.
Ну, это дорогого стоит, это такая музыкальная атмосфера дома и единение, в общем.
Я очень любила, вот когда мы с мамой по дому что-то делали, убирались, мы с мамой пели. Мама очень хорошо вторила. То есть музыкальная такая вот сфера у нас существовала. Брат занимался на пианино, я занималась скрипкой.
Что-то запомнилось вам из каких-то событий, где отец как-то себя проявил? Все равно, за вашими словами, видится, что вот отец был стержнем семьи. Это правда?
Безусловно. То есть духовным стержнем был отец.
То есть мама по хозяйственной части.
А мама, да, мама была стержнем хозяйственной, жизненной такой вот.
То есть это, видимо, приметы времени, да?
Да, это безусловно. Мужчины отдавались целиком работе, но женщинам на долю выпадало все остальное.
А вот когда уже у вас родилась дочка, как-то он как дедушка себя проявлял?
Ну, конечно, как дедушка. Он вообще любил очень внуков. Старшей была Аня, наша внучка. У брата родился мальчик, которым он тоже занимался. Каждый год они с большим трудом на грузопассажирских пароходах по Волге, по Каме, до Астрахани и обратно. И вот иногда они Женечку они брали с собой. И папа тоже с удовольствием им занимался, насколько это уже было возможно. Он вообще очень долго работал. Он был, безусловно, очень умным человеком. Он прекрасно рисовал. У меня сохранилась тетрадь его студенческая с такими рисунками. Стихи он писал очень хорошо. Ну, конечно, это были не поэтические, так сказать, но вот обращение, опять же, к маме. Нам, детям, писал стихи к 8 марта, к Новому году. Он был очень ласков, да. И с мамой, я помню, что он ее такими всегда ласковыми словами называл. Ее Клавдия звали, он ее Калечка звал всегда. Калечка, Калечка. И другого я слова даже и не помню. И к нам, конечно, к детям он очень ласковый с нами был всегда.
То есть вы радовались, когда он домой приходил?
Безусловно.
Какие-то совместные походы там?
Да нет, я не могу сказать, что совместных походов.
Прогулок?
Нет, уже когда он стал посвободнее, он стал ходить там на лыжах, мы уже жили отдельно, самостоятельно. А в детстве, ну, не было вот такого.
Не хватило вам времени на общение с таким человеком?
Нет, нет.
Жалко?
Конечно. Теперь вот я только чувствую, что действительно времени на общение было очень-очень мало.
О семье, в которой она выросла, говорила Инна Александровна Ратнер.
Семейные истории продолжала сегодня рассказывать Татьяна Вольская.